С новостями дня вас знакомит Екатерина Безгачина. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Главная тема сегодня. Удастся ли России и США предотвратить новую холодную войну? В Москве сегодня начинаются важнейшие переговоры о российском участии в договоре об обычных вооружениях и размещении американских систем противоракетной обороны в Европе. Сможет ли общественная палата обеспечить общественный контроль за предстоящими выборами в Госдуму? Получит ли российское правозащитное общество «Мемориал» Нобелевскую премию мира? В Норвегии сегодня состоится церемония вручения престижнейшей из нобелевских наград. И зачем в Петербурге проводится первый российский съезд историков регионоведов? Сегодняшняя городская тема – событие, которое его организаторы называют беспрецедентным в научной жизни страны. Вот такие темы, а также спорт, новости Москвы и Петербурга, столичная афиша и многое другое. Следующие 50 минут. Смогут ли Россия и США договориться или хотя бы сдвинуться с мертвой точки в переговорах по самым принципиальным вопросам последнего времени? Размещение американских систем противоракетной обороны в Европе, статус Косово и некоторые другие важные темы будут в центре переговоров, которые начинаются сегодня в Москве. Впервые вместе в рамках одного визита сюда прилетают госсекретарь США Кондолиза Райс и министр обороны Роберт Гейтс. С российской стороны в диалоге будут участвовать, соответственно, глава МИДа Сергей Лавров и министр обороны Анатолий Сердюков. Несмотря на представительный состав участников переговоров, эксперты в самих США не ждут от них прорыва. Из Нью-Йорка передает корреспондент «Радио Свобода» Ян Рунов.
Американские политологи прежде всего отмечают, что нынешние американо-российские переговоры проходят в обстановке растущей напряженности в отношениях двух стран. Впрочем, профессор университета Виланова в Пенсильвании Хафиз Малик так не считает. Я думаю, американо-российские отношения нормальные. И сама совместная поездка госсекретаря и министра обороны Соединенных Штатов в Москву говорит об этом. Я надеюсь, что стороны придут к взаимопониманию. По одним вопросам больше, по другим меньше. Например, Россия согласна с Соединенными Штатами в том, что Иран не должен обладать ядерным оружием, которое может стать угрозой безопасности России не меньше, а то и больше, чем безопасности Соединенных Штатов и Европы. Общая задача и Москвы, и Вашингтона, и Парижа – убедить Иран отказаться от самой идеи производства ядерной бомбы. По этому пункту согласие есть. Одним из камней преткновения в отношениях между Вашингтоном и Москвой остается вопрос о размещении систем противоракетной обороны в Центральной Европе. Вот что думает Пол Сандерс из Никсоновского института. Проблема систем противоракетной обороны вряд ли будет решена на этой встрече. В этом вопросе я не предвижу никакого сдвига. Так же, как и в вопросе об иранской ядерной программе и более жестких санкциях ООН против Ирана. Косово – еще одна проблема, по которой я не вижу возможности компромисса, пока одна из сторон коренным образом не изменит свою позицию. Вряд ли будет найден выход в ближайшем будущем. Помимо официальных встреч, у Кондолизы Райс запланировано неофициальное с российскими правозащитниками. По этому поводу редактор вашингтонского журнала «Национальный интерес» Николас Гвоздев сказал. Думаю, сам этот факт будет использован Кремлем как демонстрация существующей в стране демократии. Что касается нынешних американо-российских переговоров, то я согласен с теми, кто не ожидает никакого крупного прорыва. Важнее сделать так, чтобы переговоры не выглядели провалом. Каждый останется при своих. Россия против американской системы противоракетной обороны в Польше и Чехии, а Америка не собирается от нее отказываться. Без уступок в этом фундаментальном вопросе я не ожидаю перелома в эти дни. Необычный двойной визит госсекретаря вместе с министром обороны, по мнению Николаса Гвоздева, призван показать важность для Белого дома продолжения диалога с Россией по ряду вопросов и, прежде всего, по проблеме противоракетной обороны. Ян Рунов, Радио Свобода, Нью-Йорк.
Как считает большинство российских экспертов, Москве и Вашингтону просто необходимо найти компромисс по принципиальным вопросам, основным из которых, напомню, является размещение американских систем ПРО в Европе и связанная с этим приостановка России своего участия в договоре об обычных вооружениях. Иначе в отношениях России и Запада может наступить новая холодная война. Этого мнения придерживается и военный обозреватель Виктор Баранец. Почему Соединенные Штаты так обеспокоены возможным выходом России из договора об обычных вооружениях в Европе? Откуда у Вашингтона такое желание найти компромисс в вопросе размещения американских систем противоракетной обороны в Европе, против чего выступает Москва? Проще говоря, почему США ведут с Россией переговоры, а не действуют в одностороннем порядке?
Что же так тревожит США? Во-первых, я бы обратил ваше внимание на политический аспект, без которого нельзя понять суть проблем. Путинская Россия – это уже не ельцинская Россия, на которую можно было бы нажать, которую можно было обдурить, которая сама зачастую шла на уступки, лишь бы США дали удержаться ельцинскому режиму. Но, образно говоря, вот наивный русский щенок, выросший на нефтедолларах, он начал уже показывать зуб. Второе. Выход России из Давсе разрушает скроенную по американским лекалам систему военного потенциала в НАТО в Европе и может лишить ее превосходства. Третье. Выход России из Давсе уже сейчас вносит раскол в стан НАТО, особенно у приверженцев справедливо устроенной, на их взгляд, системы европейской безопасности. Я хочу сказать другими словами, что даже в стане НАТО нет единого мнения о том, как же быть дальше с Давсе. Ряд стран величественно называют Давсе краеугольным камнем европейской безопасности. И здесь вот старушка Европа расходится с США. А США, в свою очередь, боятся потерять европейский плацдарм. Четвертое. Выход России из Давсе может заставить США призвать союзников играть по правилам. А это значит сокращать вооруженные силы. Я не думаю, что всем это понравится. Вот это тоже причина того беспокойства, которое мы сейчас наблюдаем в Вашингтоне, в Белом доме. Ну и последнее, я думаю, что вероятная реакция России после выхода из Давсе, военная прежде всего реакция, она может перекроить коренным образом соотношение сил в Европе.
Что касается именно размещения американских систем противоракетной обороны в Европе, здесь есть какие-то варианты договоренности между Москвой и Вашингтоном, которые могут быть достигнуты?
Да, если рассматривать ситуацию Давсе в увязке с новым эшелоном про в Европе, то здесь, безусловно, есть прямые увязки. Потому что появление третьего оппозиционного района США в Европе, он еще сильнее раскалывает Давсе. И, в общем-то, по строгому счету, военные аналитики рассматривают этот эшелон как один из важнейших компонентов усиления военных позиций США и НАТО в Европе. И, естественно, сейчас, почему, в общем-то, сейчас и Райс, и министр обороны США летят в Москву, потому что все-таки Москва пытается сделать эту увязку, а США этого не хотят. И вот здесь наступает момент истины. Либо мы будем искать какой-то компромисс, либо Москва откажется от ратификации Давсе, и тогда, в общем-то, придется по новой рыть траншеи холодной войны в Европе, и уже и так без того непомерно перезагружена оружием Европа, она станет еще более вооруженной.
Говорил военный обозреватель Виктор Баранец. Затем, как проходят сегодня в Москве переговоры глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и США, следите в наших информационных программах. Говорит Радио Свобода. В Москве 9:15. В эфире информационная программа «Свобода в 9». Главные новости к этому часу таковы.
Радио Свобода. Новости.
В Алтайском крае сержант ракетной дивизии приговорен к 4 годам колонии строгого режима за доведение до самоубийства солдата срочной службы. В Ингушетии освобожден дядя президента республики Мурата Зязикова, похищенный прошлой весной. Детали операции неизвестны. Президент России Владимир Путин поручил правительству с 1 декабря повысить базовую часть пенсии в среднем на 300 рублей. Правительство США выразило надежду на скорое возвращение посла Турции в Вашингтон. Посол был отозван в Анкару для консультаций из-за армянского вопроса. Таковы главные новости к этому часу. Следующая сводка через 15 минут. Очарованный странник Родиона Щедрина, на смерть Александра Моисеевича Шкроба, международный фестиваль спектаклей для детей «Гаврош», выставка Эдуарда Кочергина, «Крещендо» Дениса Мацуева. Обо всем этом слушайте сегодня радиожурнал «Поверх барьеров». Как всегда, по пятницам в 2 часа дня «Российский час» с Мариной Тимашевой. Не пропустите. А сейчас в эфире «Свобода в 9». Знакомим вас с главными темами свежих российских газет. Сегодня утром их читала Валерия Шабаева. Доброе утро, Валерия.
Доброе утро, Марк.
Среди многочисленных публикаций о росте цен и зашкаливающем уровне инфляции, которые всю неделю появляются в газетах, мое внимание привлекли статьи об очередной инициативе «Единой России». Недавно представители этой партии назвали грядущие выборы референдумом о доверии президенту и его курсу. А все остальные референдумы, как выясняется, они теперь фактически сделают невозможными.
Совершенно верно. Во всяком случае, уже приняты такие поправки в первом чтении. Это поправки в федеральный конституционный закон о референдуме. Авторы поправок – единороссы Владимир Груздев, Валерий Гребенников и Александр Москалец. Не хотят они запретить выносить на референдумы вопросы, которые относятся к исключительной компетенции органов госвласти, федеральных бюджета, налогов и сборов, выпуска госзаймов, изменений финансовых обязательств государства, госрегулирования, денежные эмиссии, международных договоров, статуса и защиты границы, войны и мира.
Но это при том, что и раньше проведение референдумов в России было делом непростым. Достаточно вспомнить попытку КПРФ провести референдум, который окончился неудачей. Теперь, я так понимаю, и подавно это будет делать.
Совершенно верно. Причем вот тут вот именно вы упомянули КПРФ. Речь вот идет о чем. Данная поправка вносится в связи с постановлением Конституционного суда от 21 марта. Конституционный суд разрешил выносить на референдум вопросы, затрагивающие финансовые обязательства государства, если не надо пересматривать бюджет. Причем именно в Конституционный суд обращалась Коммунистическая партия. В решение было принято по запросу КПРФ. ЦИК запретил его, а Верховный суд это решение поддержал. Ну и вот теперь, как видим, приняты поправки, которые практически все это дело аннулируют. И как член ЦИК, допустим, Евгений Калюшин комментирует, на бумаге теперь право проведения референдума есть, а проводить его ни по какому вопросу нельзя, ибо к органам госвласти относятся и судебные, и представительная, и исполнительная власть, то есть все органы, кроме муниципалитетов.
Спасибо, Валерия. Через несколько минут мы поговорим о том, кто будет осуществлять в России общественный контроль за выборами. А сейчас, пока у нас еще осталось время, давайте расскажем нашим слушателям о докладе правозащитников, который посвящен свободе собраний именно во время предвыборной кампании. И по их мнению, насколько я понимаю, здесь далеко не все в порядке.
«Демократию не пускают на улицы», я в данном случае цитирую заголовок в газете «Коммерсант». Так вот, движение «Гроза», межрегиональная правозащитная группа, молодежное правозащитное движение, команда правовой безопасности Legal Team в четверг представили доклад «Свобода собраний в современной России». Авторы отмечают, что в 2007 году правоохранительные органы впервые стали использовать комплексные методы для подавления маршей несогласных и других акций оппозиции. Число пострадавших из-за необоснованного применения силы сотрудниками правоохранительных органов во время разгона митингов только за 2007 год измеряется сотнями. И авторы доклада, как вы справедливо совершенно отметили, прогнозируют резко обострение ситуации с нарушением права свободы собраний в период выборов и подготовки к выборам.
Спасибо, Валерия. Самое интересное в свежих российских газетах обсуждаем сегодня с Валерией Шабаевой. Вы слушаете «Свободу в 9», со мной в студии Дмитрий Морозов, и значит время для последних спортивных новостей. Доброе утро, Дмитрий.
Утро доброе.
Какие новости сегодня будут главными? И потом, я думаю, мы с вами обязательно поговорим о футболе в двух аспектах. Первый – это дисквалификация бразильского вратаря Милана Диду и, естественно, матч Россия-Англия.
Да-да-да, конечно, до которого остается всего-навсего 5 дней. Я коротенько просто назову вчерашние результаты теннисного турнира на Кубок Кремля, который продолжается в Москве. Это главное спортивное событие в России, судя по всему, на этой неделе. У мужчин продолжают участие Игорь Андреев, он выиграл у Марата Сафина в двух сетах, и Николай Давыденко, который нанес поражение эквадорцу Николасу Лапенти. Завершил выступление, кроме Сафина, Михаил Южный, он проиграл Михаэлю Береру из Германии. У женщин две представительницы России пробились в очередной круг. Это Динара Сафина, она взяла верх над Даной Чеквитадзе, и Вера Звонарева, которая обыграла Агнешку Радванску из Польши. Завершила выступление Елена Веснина, она проиграла Николь Вайдишевой из Чехии.
Ну и футбол, значит, что касается дисквалификации Диду, тут ситуация очень интересная. Это один из редких случаев в мировом футболе, когда игрока дисквалифицируют за симуляцию не в игровом эпизоде,
а в столкновении с выбежавшим на поле болельщиком. Мы знаем, что УЕФА очень жестко борется как с симуляцией, так и с порядком, с нарушением общественного порядка на матчах. Так какие наказания?
Совершенно верно, Марк. Действительно, возможно, даже это прецедент. Действительно, возможно даже. То есть очень серьезное наказание. В два матча получил Дида, дисквалификация. Вот за тот эпизод, я напомню, как было дело тем, кто не видел этого эпизода. Это было в матче с шотландским Селтиком в Глазго. Селтик его выиграл 2-1, к слову. И при счете как раз 2-1 на поле выбежал болельщик шотландского клуба. Пробегая мимо Диды, он слегка буквально задел его ладонью по щеке. Вратарь сначала побежал за обидчиком за своим, затем внезапно передумал, рухнул на поле, изобразил страдания, и его несли на носилках с поля. На самом-то деле все было вполне безобидно, и Дида не получил никаких повреждений. Ну, а Селтик оштрафован, в свою очередь, на 25 тысяч фунтов стерлингов за то, что не обеспечил безопасность. А вот этот самый болельщик, Роберт Макхендри его зовут, он пожизненно ему запрещено посещать все матчи клуба, причем как дома, так и выездные встречи.
То есть, кошмар, не повезло.
А между тем, в запасе у Милана два дублера Диды, возрастные вратари, 35-летний австралиец Джелько Калач и 38-летний итальянец Валерио Фьори. Они не имеют такого, естественно, большого опыта выступления в таких соревнованиях, как Лига Чемпионов. И в матче с Шахтером, конечно, будут складываться для Милана очень-очень непросто. А донецкий клуб, напомню, лидирует в группе
D. Я думаю, что Шахтер может теперь предоставить этому шотландскому болельщику бесплатный пожизненный проход на свои матчи. Ну и российские спортивные газеты каждый день продолжают буквально бомбардировать читателей публикациями о предстоящем еще только, я скажу, только через 5 дней матча Россия-Англия. Главная тема по-прежнему это искусственный газон в Лужниках, о его качестве и о том, как оно может повлиять на результат. Много говорили и говорят, причем не только англичане, например, слова Уэйна Руни сегодня приводит Спортэкспресс, но и игроки российской сборной.
Совершенно верно. Бывшие игроки российской сборной, такие как, например, Алексей Смертин, которого очень трудно в субъективности, конечно же, подозревать. И вот что сказал сегодня Алексей Смертин по информации газеты РУ, интернет-ресурса. Этот искусственный газон похож на мусор. Я играл там 2 или 3 раза в прошлом году и мог получить травму. На таком газоне опасно играть. Невозможно хорошо ударить по мячу, непонятно, какого отскока мяча ожидать. Российская сборная привыкла к такому газону, а англичане к нему абсолютно не готовы. И вратарю англичан Полу Робинсону в игре на таком поле нужно быть готовым ко всему. Конец цитаты. Это были слова, напомню, Алексея Смертина в сегодняшней ленте интернет-ресурса газета.ру.
Спасибо, Дмитрий. Продолжим разговор о спорте в 12 часов. Это «Свобода в 9». До выборов в Госдуму России осталось меньше 2 месяцев. Центр избирком заявил, что намерен тесно сотрудничать с общественными организациями в ходе грядущего голосования. С некоторыми из этих организаций у ЦИК даже намечаются совместные проекты по мониторингу выборов и устранению недостатков. Кто же будет этими представителями общественности, выяснял Данила Гальперович.
Российская общественность, лояльная Кремлю и организованная в общественную палату, решила помочь всей остальной общественности проконтролировать чистоту выборов в Государственную Думу. Сделано это так. Граждане России с помощью Российского фонда свободных выборов получат возможность позвонить на так называемую «горячую линию» и сообщить о нарушениях избирательных законов и процедур. Исполнительный директор Российского фонда свободных выборов и член общественной палаты Андрей Прожездомский говорит, что задумана эта сеть жалоб и предложений в масштабах всей страны.
Возникла такая программа создания горячих линий. Новизна этой идеи заключается только в том, что выстроить все это в системе всей страны. Причем такая коммуникационная система 4-звенная, обратная связь с избирателем. В Московском доме общественных организаций уже открыто действует центральный пункт горячей линии. Сейчас открывается во всех федеральных округах, подчеркиваю, на базе общественных организаций.
Сам Андрей Прожездомский по первой профессии отнюдь не специалист в избирательном праве, можно сказать, совсем даже наоборот. В советское время он служил в КГБ и был даже помощником председателя комитета госбезопасности. В отставку вышел в звании генерал-лейтенанта, а вот теперь занимается выборами. Господин Прожездомский сказал и о том, какие именно общественные организации приняли участие в осуществлении горячей линии. При этом генерал-лейтенант в отставке особо подчеркивал политическую неангажированность добровольных помощников в нелегком деле поддержания чистоты выборов.
Для этой работы привлекаются разные общественные организации. Ну, например, мы заключили соглашение с Союзом машиностроителей России. Есть такая организация, которая под своей опекой имеет 1500 предприятий, крупнейших предприятий в России на всех территориях. И мы посчитали вполне уместным, если вот эти вот горячие линии будут организовываться при их помощи на каких-то их площадках. Ну, например, в Санкт-Петербурге, даже тут курьезный, в общем, случай, мы развернули горячую линию в институте сварки. В Южном федеральном округе, в Ростове-на-Дону, на базе такой организации, значит, тоже страховая противопожарная компания.
Ну и уж совсем в духе своей основной профессии Андрей Пржездомский рассказывает о целях создания горячей линии. Оказывается, для ее организаторов главное, чтобы скандалы были негромкими и не дискредитировали само голосование.
Главное – получить сигналы о возможных нарушениях, признаках нарушений и назревающих конфликтных ситуациях, для того, чтобы очень быстро включиться в локализацию и пресечение вот этих нарушений. Но не доводить до скандалов, не доводить до судебных разбирательств, до каких-то шумных разборок, извините за сленг, значит, за которые стыдно и перед своими согражданами, и перед мировым сообществом.
Любопытно, что законом ответственность за прием жалоб и реагирование на такие жалобы возлагается на избирательные комиссии, которые имеют все полномочия, и в местную администрацию могут позвонить, и милицию, куда надо вызвать, и в суд обратиться. Но член Центризбиркома России Василий Волков в интервью «Радио Свобода» сказал, что помощь общественности ЦИКам очень приветствуется.
У нас самих-то хватает и достаточно ресурсов. Закон предусматривает о том, что любые органы и структуры, куда обращается Центральная избирательная комиссия или комиссия субъектов в пределах своей компетенции, обязаны выполнять те решения и поручения ЦИК, которые она дает в пределах своей компетенции, действительно. Но мы считаем, чем больше общественные организации, какие-то другие структуры будут участвовать в выборах, в наблюдении за выборами, в решении каких-то других вопросов, тем открытие будут эти выборы. Они будут легитимными. Значит, люди, самое главное, это цель какая перед собой ставим, чтобы люди доверяли выборам и доверяли, главное, этой власти, которая будет избрана на этих выборах.
Вполне возможно, впрочем, что граждане действительно захотят воспользоваться горячей линией для обеспечения чистоты выборов. Но тут стоит добавить, что уже упомянутый Андреем Пржездомским главный офис горячей линии будет находиться в одном здании с фондом «Единство во имя России», учреждением, которое называют мозговым центром партии «Единая Россия». И в контексте нынешней политической ситуации такое соседство представляется вполне логичным. Данила Гальперович, Радио Свобода, Москва.
Вы слушаете «Свободу в 9». Война российских спецслужб. Реакция общества на письмо в «Коммерсанте» главы Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков Виктора Черкесова сквозь призму российской прессы. Эту тему сегодня в 11 часов утра в прямом эфире программы «Час прессы» обсудит руководитель северо-западного представительства «Новой газеты» Николай Донсков и председатель правозащитной организации «Гражданский контроль» Борис Пустынцев. Ведущий Виктор Резунков. Слушайте «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». А во второй половине часа нашей программы получит ли российское общество мемориал, Нобелевскую премию мира? Как бесплатно и не выходя из дома учиться в престижнейшем американском университете? Что хотели сказать мусульманские священнослужители открытым письмом Папе Римскому? И зачем в Петербург съехались историки регионоведы со всей России? Все это после краткой сводки новостей. Оставайтесь на волнах Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Алтайском крае сержант ракетной дивизии приговорен к 4 годам колонии строгого режима за доведение до самоубийства солдата срочной службы. Суд таким также обязал осужденного выплатить родителям погибшего солдата компенсацию за моральный ущерб в размере 300 000 рублей. В Ингушетии освобожден дядя президента республики Мурата Зязикова, похищенный прошлой весной. Детали операции неизвестны. В Москве сегодня состоятся переговоры глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и США по вопросам противоракетной обороны. Правительство США выразило надежду на скорое возвращение посла Турции в Вашингтон. Посол был отозван в Анкару для консультаций после того, как Комитет по иностранным делам Палаты представителей Конгресса США одобрил резолюцию, признающую массовые убийства армян в Османской империи геноцидом. Турция факт геноцида отрицает. США раскритиковали задержание в Белоруссии нескольких активистов оппозиции в преддверии субботней акции под названием «Европейский марш». Вместе с тем представитель Госдепартамента США Том Кейси приветствовал решение властей в Минске разрешить шествие. Совет Безопасности ООН обратился к военным властям Мьянмы с призывом освободить политзаключенных и начать диалог с оппозицией. Госсекретарь США Кондолиза Райс заявила, что Иран представляет МАГАТЭ лживые сведения о своей ядерной программе. Об этом она заявила перед вылетом в Москву для переговоров по проблеме ПРО. В Германии Нижняя палата парламента сегодня решит вопрос о продлении срока миссии немецких военных в Афганистане. В стране находится около 3000 военнослужащих из Германии.
Это «Свобода в 9». Сегодня в норвежской столице Осло Нобелевский комитет должен объявить очередного обладателя престижнейшей премии мира. Эта награда вручается с 1901 года и стоит особняком среди прочих Нобелевских премий. Из россиян ее в свое время получали академик Андрей Сахаров и президент СССР Михаил Горбачев. Нередко премия мира вручается движениям и организациям, таким как «Врачи без границ» или «Погоушское движение». В этом году в число номинантов попало международное правозащитное и благотворительное общество «Мемориал». Продолжит тему Мумин Шакиров.
Нобелевские премии мира организациям или движениям вручаются нередко. Последний раз эта награда досталась Международному агентству по атомной энергии и его главе Мухаммеду Эль-Барадеи в 2005 году. Погожское движение и ее руководитель сэр Джозеф Ротблат получили Нобелевскую премию мира в 1995 году. Вот как оценивает это событие 12-летней давности председатель Национального комитета Погожского движения академик Иван Рыжов.
В 1955 году был выпущен меморандум Рассела Эйнштейна, предупреждавший о опасности ядерного оружия и всего такого, что с ним связано. В 1957 году в деревне Погож в Канаде, отсюда и название Погожского движения, состоялось первое учредительное, так сказать, собрание этого движения. И вот сэр Джозеф Ротблат, это был один из магикан, участников-основателей Погожского движения в этом канадском селении. Сэр Джозеф Ротблат – английский физик-ядерщик. Он, к сожалению, несколько лет назад умер, но я с ним успел познакомиться. Я могу дать оценку деятельности Погожского движения, что, конечно, очень многое было предотвращено или замедлено опасного. Многое удалось за 50 лет существования.
В этом году номинированы на эту премию в числе других участников и общество «Мемориал». На ваш взгляд, каковы шансы общества «Мемориал»?
Видимо, Нобелевский комитет мира, или жюри, как его назвать, она, очень возможно, все-таки политизированная система, в отличие, может быть, от Нобелевского движения в естественных науках. Но после того, как вчера чуть ли не было заявлено известным лицом, что «Мемориал» — это чуть ли не система, действующая в интересах каких-то наших внешних врагов, если политизирован правильно комитет, то он должен предпочесть «Мемориал». Я бы лично предпочел «Мемориал» тому же Альберту Гору.
Вы имеете в виду последнее высказывание президента России?
Да, ситуацию в России с правами человека Западу хорошо известна, хотя он проявляет невиданную толерантность, которую даже не проявлял во времена Советского Союза.
В прошлом году награда досталась экономисту из Бангладеш Мухаммеду Юнусу. В 1976 году бизнесмен основал Grameen Bank для предоставления кредитов под низкий процент и без залога бедным соотечественникам, за что и был награжден премией мира. Мумин Шакиров, Радио Свобода, Москва.
Кого из лауреатов Нобелевской премии мира вы знаете? Спросить об этом жителей Пскова мы попросили нашего корреспондента Анну Липину.
Во-первых, я хочу сказать про Сахарова. Сахаров награжден этой премией мира за то, что он обратил внимание государств на губительность гонки вооружений и на производство водородной бомбы, которая сам участвовал в ее появлении, и в то же время он понял, насколько это страшно для человечества. Еще вот слышала про мать Терезу. Она очень много сделала для того, чтобы помочь несчастным по всему миру. Ну вот еще Горбачев наш.
Нобелевскую премию Михаил Шолохов, это вот первое, что на ум приходит. Наш физик Ландау, Михаил Горбачев, академик Сахаров, это все из наших.
Никаких. Потому что некогда смотреть телевизор, не слушать ничего, ни радио, ни абсолютно.
Ну, в первую очередь, это наш Андрей Дмитриевич Сахаров. Ему дали премию за то, что он высшей ценностью для государства почитал достоинство человека и человека как такового.
Бунин, Пастернак, так, потом Жора Салферов, физик наш знаменитый. Знаю, за что получали, а фамилии не запомнить. Вот мне очень понравились в области химии, там они, значит, получили, да, там борьба с ржавчиной, это очень интересно. Потом Сахаров, само собой, Андрей Сахаров. Это имеется в виду те, кто очень много сделал для того, чтобы сохранить мир на планете. Мать Тереза, да, действительно. Горбачева я не люблю. У каждого свое мнение. Он, наверное, хороший человек, но мне он не нравится.
Премия мира за то, что как бы вывел войска из Европы, а Сахаров... То, что он изобретатель водородной бомбы, а вот то, что он отказался, по-моему, от разработок в дальнейшем, что-то вот в этой области. Какой-то американский президент, вот точно не помню, за вклад во Вторую мировую войну, Потсдамские конференции там, и так далее. Не знаю, была ли удостоена вот эта мать Тереза, слышал про нее многое.
Насколько помню, из литературы Бунин и Солженицын получили Нобелевскую, физик наш отечественный Алферов, вроде бы. А в области мира Горбачев.
Горбачев за роль в окончании Холодной войны, по-моему. Ну и из наших еще академик Сахаров. Больше не могу вспомнить.
Не, просто, может, и слышали, но имена просто не запоминающиеся в основном так. Так не могу сказать сразу.
Вот как отвечают прохожие на улицах Пскова на вопрос, каких лауреатов Нобелевской премии мира вы знаете. Для Радио Свобода Анна Липина, Псков.
Свобода из космоса – это не фантастика. Наши программы «Без помех» доступны на спутнике Hotbird.
Всю необходимую информацию для настройки ваших приемных систем вы найдете на нашем сайте www.svobodanews.ru прямо на главной странице.
Добро пожаловать на спутник.
Слушайте радио «Свобода».
В эфире «Свобода в 9». В престижном американском университете теперь можно учиться онлайн. Ученые прояснили подробности механизмов клеточной смерти. Астрономы поняли причину неравномерной светимости спутника Сатурна, а индийские зоологи открыли самое маленькое наземное позвоночное. На волнах Радио Свобода, новости науки и Ольга Орлова.
Калифорнийский университет в Беркли бесплатно выложил видеозаписи своих курсов в интернет. Теперь любой пользователь всемирной сети может прослушать любые лекции, читавшиеся в течение последних 2 лет в стенах знаменитого университета. Ожидается, что вскоре и другие университеты, в первую очередь британские и американские, последуют примеру Беркли. Таким образом, знания, передающиеся крупнейшими учеными небольшому числу студентов в наиболее престижных университетах мира, станут всеобщим достоянием. Исследователи из Британского университета Кардиффа открыли новые подробности механизма клеточной смерти при укорочении теломер. Теломеры – концевые участки хромосом, которые необратимо укорачиваются при каждом делении клетки. Когда теломера полностью ликвидируется, клетка не может больше делиться. Таким образом, теломера представляет собой счетчик делений клетки. Этот механизм был теоретически открыт российским биологом Алексеем Оловниковым в 1971 году. Теперь британские ученые показали, что при укорочении теломера человеческой хромосомы до определенного размера, в среднем до 12,8 нуклеотид, начинается склеивание концов хромосом. После этого хромосомы не могут больше удваиваться, и через некоторое время клетка погибает. Космический зонд «Кассини» передал новые снимки Япета, одного из спутников Сатурна. По этим данным, астрономы из Юго-Западного исследовательского института США предложили модель, объясняющую странное распределение светимости спутника. Япет, вращаясь вокруг Сатурна, постоянно повернут к нему одной стороной. Точно по экватору спутник опоясывает гигантская стена, ровная горная цепь высотой до 20 километров. Кроме того, половина Япета очень светлая, а другая почти абсолютно черная, с резким переходом между ними. Оказалось, что причина такой неравномерной светимости заключается в том, что темная половина спутника теплее светлой. Исследователи объясняют это тем, что светлая половина, отражая солнечные лучи, становится все холоднее и накапливает лед, испаряющийся с темной стороны спутника, которая становится из-за этого еще теплее. Индийские зоологи из университета Дели открыли неизвестный ранее вид лягушек. Они оказались самыми мелкими наземными позвоночными. Длина взрослых особей составляет не более 1 сантиметра. Лягушки обитают во влажных тропических лесах на склонах западных Гхат в индийском штате Керала.
Ольга Орлова и новости науки в эфире Радио Свобода. Вы слушаете информационную программу «Свобода в 9». Более 130 мусульманских священнослужителей и теологов обратились с открытым письмом к папе римскому Бенедикту XVI и пастырям других христианских церквей. В послании содержится призыв к большему взаимопониманию между мусульманами и христианами и обращается внимание на близость ислама и христианства. О политическом и конфессиональном значении этого документа мой коллега Кирилл Кобрин побеседовал с римским журналистом Алексеем Букаловым.
Письмо представителей исламского духовенства и теологов послано папе римскому и другим представителям и руководителям христианских конфессий через год после предыдущего письма, такого же, которое было связано со знаменитой, ставшей знаменитой речью Бенедикта XVI в Регенсбурге, из-за которой разгорелся скандал, когда папу римского обвинили в оскорблении ислама, и были очень бурные протесты. В то же время папа все это время говорил, что на самом деле главная идея его речи в Регенсбурге и всех последующих выступлений было то, что ислам является на самом деле союзником католицизма или христианства в, как он считает, противостоянии современному неверию. Так что, исламское духовенство и теологи, или часть их, по крайней мере, позитивно наконец-то восприняло это послание?
Конечно, можно и так трактовать это письмо, хотя здесь есть некоторая тонкость такая техническая. Дело в том, что в исламском духовенстве нет такой иерархии, которая существует, скажем, в католическом мире. И их послание – это, в общем, послание свободного собрания людей, единомышленников, которые оценивают то или иное положение, в данном случае положение, связанное с позицией Римско-католической церкви по этому вопросу. Конечно, это попытка как бы закрепить папу Бенедикта на вот этой его важной линии, которую он выбрал после неудачной, по мнению некоторых, понятой его речи в Регенсбурге. Эта речь была, скорее всего, просто подана как какая-то антиисламская акция, именно подана, может быть, даже итальянскими газетами, в частности, «Република», «Карьера да Сера», который после относительно скучного визита для журналистов в Баварию увидели, наконец, какой-то там элемент упоминания ислама, и они это раздули буквально, так сказать, назвали, что это священная война. Это было тогда в четверг, а в пятницу уже папа был предан анафеме, если так можно сказать, в отношении ислама во всех мечетях по всему миру. Но дальше Бенедикт довольно быстро перестроился. Главным среди шагов был последовавший вскоре визит в Турцию. Он там совершил несколько поступков, таких абсолютно в масс-медийном духе своего предшественника. А именно знаменитая молитва, совместная молитва с исламским духовенством в Голубой мечети в Стамбуле. Но кроме этого, еще и контакты с исламским миром, подчеркнутое внимательное отношение. Вот эта демонстрация такого протянутой руки, она, я думаю, и получила оценку.
Об открытом письме мусульманских священнослужителей и теологов папе римскому Бенедикту XVI говорил римский журналист Алексей Букалов. В эфире «Радио Свобода». В Москве 9 часов 45 минут. Вы слушаете «Свободу в 9». Главные новости к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве сегодня состоятся переговоры глав внешнеполитических и оборонных ведомств России и США по вопросам противоракетной обороны. В Алтайском крае сержант ракетной дивизии приговорен к 4 годам колонии строгого режима за доведение до самоубийства солдата срочной службы. В Ингушетии освобожден дядя президента республики Мурата Зязикова, похищенный прошлой весной. Детали операции неизвестны. Президент России Владимир Путин поручил правительству с 1 декабря повысить базовую часть пенсии в среднем на 300 рублей. Совет Безопасности ООН обратился к военным властям Мьянмы с призывом освободить политзаключенных и начать диалог с оппозицией. Подробнее об этих и других новостях в ближайшем выпуске через 15 минут.
Вы слушаете «Радио Свобода».
Новости, репортажи корреспондентов, анализ событий и наши собственные интервью. Круглосуточное вещание в интернете. www.svobodanews.ru. Радио «Свобода». Точность, независимость, беспристрастность.
В эфире «Свобода в 9». Реконструкция площади Рижского вокзала, выставка «Хранить вечно» в Музее политической истории России, чем поплатился ГЦУМ за недобросовестную рекламу и кто будет участвовать в первых в Ленинградской области соревнованиях по охоте гончих на зайца. Об этих и других новостях двух крупнейших российских мегаполисов и прилегающих к ним областей Вера Володина.
Москва. Масштабную реконструкцию площади Рижского вокзала планируют столичные власти. Сам вокзал будет сохранен, а грузовые депо из центра города выведут, построив на этом месте жилые дома. Это второй этап реконструкции. А сначала на другой стороне проспекта Мира собираются построить гостиницу. Согласовывается и строительство еще одного выхода метро со станции Рижская. Петербург. Сегодня в Музее политической истории России открывается выставка «Изъятию не подлежит, хранить вечно». Из огромной коллекции музея выбрано 100 экспонатов. Историческими реликвиями, наряду с самыми старыми, стали вещи, принадлежащие современным государственным общественным деятелям, рассказал старший научный сотрудник музея Юрий Соколов.
С помощью Раисы Максимовны мы получили видеокамеру, с которой Форестер снял свое обращение к народу. Каждый экспонат связан с чем-то. Вот, допустим, бинокль Хрущева. В 60-м году он плыл на 15-ю сессию ООН. Та самая сессия, на которой он ботинком постучал. И в этот бинокль он смотрел на американские самолеты, которые провожали корабль. В этом бинокле он упоминал как раз в речи ООН. Один из самых последних экспонатов – это рубашка-ковбойка, принадлежавшая Андрею Дмитриевичу Сахарову.
Москва. За нарушение закона о рекламе антимонопольная служба оштрафовала торговый дом ЦУМ на 400 тысяч рублей за то, что реклама содержала оскорбления по отношению к детям, формируя комплекс неполноценности у тех, кто не одевается в ЦУМе. Петербург. Руководство Ленинградского металлического завода отрицает факт проведения с конца сентября 5 рабочими так называемой итальянской забастовки. Бригада слесарей-испытателей из 26-го цеха третью неделю отрабатывает не более 8 часов в день, требуя оплаты сверхурочных и повышения окладов до 18 тысяч рублей. Они недовольны тем, что им приходится выполнять работы, не предусмотренные их специальностями. Об этом журналистам сообщил председатель заводской ячейки профсоюза «Защита». Москва. 5 ярмарочных дней начинается сегодня во всех округах столицы. На 10 торговых площадках будут продавать сельхозпродукцию из 24 российских областей, а также из Краснодарского края, Дагестана, Мордовии, Чувашии и из Беларуси. Петербург. В субботу в Ладейно-Польском районе устроят первые в регионе соревнования гончих собак по охоте на зайца. В них будут участвовать представители всех регионов России, прежде всего важные персоны – банкиры и политики. Пресс-служба областной администрации называет это событие VIP-охотой. Новости Москвы и Петербурга, 12 октября, Вера Володина.
И еще об одном крупном событии в Санкт-Петербурге, которое его организаторы называют беспрецедентным в научной жизни России. Здесь открылся первый всероссийский съезд историков-регионоведов, гостями которого стали около 500 ученых из ведущих вузов России и зарубежных стран. Рассказывает Татьяна Вольская.
Организаторы и участники съезда называют его уникальным событием в научной жизни Петербурга и всей страны. Дело в том, что краеведение и, соответственно, регионоведение в советские годы находилось в упадке, и только теперь начался период его возрождения. Прежде всего, необходимо разделить два понятия – просто регионоведение и историческое регионоведение, говорит заведующий кафедрой исторического регионоведения Петербургского государственного университета Юрий Кривошеев.
Так сложилось, что регионоведение изучает историю регионов и в большей степени их настоящее и, может быть, будущее в мировом масштабе. Например, существует понятие «тихоокеанский регион», ну и так далее. Историческое регионоведение и усложняет, и упрощает свой же предмет. Даже из названия следует, что здесь на первом месте изучение исторического характера того или иного региона. Если мы еще более сузим до понимания непосредственно нашего и до понимания названия кафедры, то мы изучаем в основном российские регионы. от Калининграда до Владивостока, от Архангельска до Краснодара.
Хотя именно сейчас эта наука переживает взлет, но она имеет глубокие корни, которые лежат в Петербургском, а затем Ленинградском университете, считает Юрий Кривошеев.
У истоков стояли два основоположника: Иван Михайлович Грест и Николай Павлович Анциферов. Это 20-е годы. Потом, к сожалению, все это исчезло. Многие краеведы были арестованы, репрессированы, более того, даже за свою работу и расстреляны. Все мы знаем, что за время конец 20-х, начало 30-х имели место централизаторские тенденции, очень жесткие, сводящие все развитие страны к центру. Регионы в этом контексте были и не нужны, и даже вредны, как возможные источники какого-либо сепаратизма. А изучение регионов, безусловно, вело к тому, что изучались какие-то, прежде всего, отличия, какая-то специфика. Что касается настоящего времени, ведь оно тоже сложное, тоже неоднозначное. С одной стороны, говорят об укреплении центра. Ну, надеемся, что такого укрепления, какое было, наверное, уже не будет. Но в то же время слово «регион», может быть, является в настоящее время одним из самых употребимых. Естественно, требуется уже познание на новом уровне. Поскольку краеведение не было научной дисциплины, регионоведение тоже, то изучалось это все энтузиастами, местными жителями, которым просто нравилось это делать. Сейчас речь идет о подготовке высококвалифицированных, профессиональных историков, регионоведов, которые могли бы представлять всемирные процессы, процессы, имевшие место на всем протяжении истории нашей, отечественной, и в то же время могли применять эти знания к изучению конкретного региона, который они не только знают, но и любят.
Читая список докладов, понимаешь, что это все та же история, только взгляд на нее становится, что ли, стереоскопическим. Исторические процессы приобретают живость и объем, отражаясь во множестве местных зеркал. Крестьянская реформа, образование, крестьянский быт, развитие дорог, НЭП, революция, война, перестройка – все имеет свое необщее выражение, когда прикрепляется к конкретному месту. Наверное, поэтому студенты кафедры исторического регионоведения выглядят на редкость увлеченными, говорит студентка 4-го курса Анастасия Фадеева.
В будущем вообще меня интересует наука, планирую я поступить в аспирантуру и дальше развивать свою тему, это путешествие Екатерины II по России в контексте внутренней политики. Это очень интересно для меня. И регионы, города маленькие. Самое запоминающее для меня, это, наверное, была наша зимняя поездка. Мы ездили в Тверь и Торжок. Торжок меня впечатлил. Это стал родным практически городом. Там очень красиво. Очень он уютный, доброжелательный. Также мы еще бывали в Калуге, в Козельске, были в Новгороде. Везде. Планируем еще дальше добираться в самые отдаленные уголки нашей родины.
Высокая наука в данном случае имеет иногда немедленное практическое значение, когда ученым удается убедить местные власти в нецелесообразности уничтожать исторические здания, помещичьи усадьбы, городские кварталы. Татьяна Вольская для Радио Свобода, Санкт-Петербург.
В эфире «Свобода в 9». Завершает нашу программу «Московская афиша». Лучшие спектакли, концерты, выставки и кинопремьеры сегодня и в предстоящие выходные.
Театры. В концертном зале имени Чайковского сегодня и в субботу шоу «Бокка танго», поставленное всемирно известным аргентинским танцовщиком Хулио Бокка, обладателем более 40 международных наград в области балета. Уже в 15 лет Бокка солировал на прославленной сцене крупнейшего театра Латинской Америки, театра «Колон» в Буэнос-Айресе, а в 1990 году основал труппу «Балет Аргентины». Она и участвует в сегодняшнем шоу в рамках своего прощального турне. В театре «Практика» сегодня премьера спектакль «Мармелад», поставленный Виктором Алферовым по пьесе о жизни гомосексуалистов, написанной, между прочим, женщиной, питерским драматургом Ольгой Погодиной. А в субботу и воскресенье в театре «Док» один из последних спектаклей студии пьеса «Синий слесарь». В ее основе уморительно смешные японские хокку на тему авторемонта, написанные талантливым тольяттинским драматургом Михаилом Дуренковым. Концерты. В Центральном доме художника сегодня и в субботу международный этно-джазовый фестиваль «Арт-депо». В нем принимают участие американские музыканты Эллиот Шарп и Энтони Колман, всемирно известная исполнительница на японском народном инструменте кото Сакаки Кимея и испанский гитарист Луис Кобо Манглис. Специальные гости фестиваля – британский проект «Sonic Phonics». В субботу в Московском доме музыки оркестр старинных инструментов «Пратум Интегрум», государственный ансамбль солистов «Орфарион» и хор студентов консерватории представляют концертное исполнение оперы итальянского композитора XVIII века Траэта Томмазо «Антигона» на сюжет трагедии Софокла. А в воскресенье в культурном центре Чайковского на Трубной площади концерт классической музыки памяти Анны Политковской в программе «Трио Брамса» для фортепиано, кларнета и виолончели и «Квартет на конец времени» имени Мессиана. Выставки. В историческом музее открылась выставка «Донское наследие», рекомендует Лиля Пальвелева.
История культуры донских земель неразрывно связана с казаками, поэтому логично, что центральным экспонатом выставки стал великолепный портрет донского бригадира Грекова из Новочеркасского музея. Картина датируется концом XVIII века, времени расцвета так называемых парсун, выросших из законописного канона. Так же, как на многих иконах, человек написан на сплошном темном фоне, и также это плоскостное изображение. Но вот важное отличие. На парсуне вполне конкретный человек с индивидуальными чертами, ликом Тёмина Суров Веслоус. Тщательнее всего прописаны богатые и яркие одежды из дорогих тканей. В выставке приняли участие многие музеи Ростовской области. В их собраниях немало картин замечательных живописцев-земляков, вплоть до Сарьяна и Машкова. Также в исторический музей привезли немало артефактов. К примеру, уникальные экспонаты, связанные с именами Петра I и Александра I, сыгравших большую роль в истории Донского края, а также подлинные предметы, принадлежавшие Чехову.
Кино. В кинотеатрах Москвы премьера российского фильма «20 сигарет». Сценарий о сутках из жизни арт-директора столичного рекламного агентства написан Дмитрием Соболевым, прославившимся благодаря работе с Павлом Лунгиным над фильмом «Остров». В главных ролях актеры театра-студии Петра Фоменко Илья Любимов и Галина Тюнина, а также Максим Суханов, Оскар Кучера и Анна Слынько.
Московская афиша. Каждый день в это время на волнах Радио Свобода. Вы слушали информационную программу «Свобода в 9». Новый день начался. Следующий информационный час, как всегда, в полдень. В прямом эфире с вами был Марк Крутов, продюсер Михаил Косторов. И не пропустите после выпуска новостей аналитический журнал «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Какими будут тарифы на электроэнергию в России через 3 года? Итоги Пражского форума 2000. О чем рассказали российские правозащитники руководству Европейского Союза. И страница истории. Первый американский посол в России. Слушайте «Время и мир» на волнах Радио Свобода. А я прощаюсь с вами до 12 часов по московскому времени.
Новости на Свободе. Каждые полчаса. Быстро и точно.
У нас нет данных, говорящих о том, что Иран стремится к производству ядерного оружия.
В советские времена практикуется применение карательной психиатрии.
Я потерял дар речи и чуть не расплакался.
Мы говорили о свободе слова.
Фатуллаев был осужден по обвинению в написании клеветнической статьи.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости. Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9520, 9760, 11815 и 17730. Свободный информационный мир. Радио Свобода.